друзья, мы начинаем сегодня вечер, посвященный презентации. Я говорю, саму презентацию книги Ларисы Миллер «Четверг, пока не обитаем». Ну, сам жанр презентации довольно странен, потому что жизнь есть презентация вообще. Тем более, вот говорить о стихах прозой, вот что я должен делать, довольно странно. Вот у Евгения Винокурова есть замечательная такая мысль, что мы, говоря об алмазе, то есть о стихах, превращаем его в уголь. Собственно, мы говорим об угле, а не об алмазе. Поэтому нет адекватного способа описания поэзии. Нет. Поэтому все, что мы говорим, это приблизительно. Стихи говорят сами за себя. Сами за себя. Вот, тем более, вот говорить перед стихами, это все равно, как говорил Ежелец, у него есть такое высказывание, что хочешь быть впереди классиков, пиши к ним предисловие. Вот, значит, такое предисловие к стихам, оно всегда носит несколько служебный характер. Тем более, что о Ларисе Миллер очень много сказано и написано. К этому мало что можно добавить. Но остается некая тайна. Вот сколько в нем было написано, сколько в нем было сказано. И есть некая тайна, как, знаете, вот у Пастернака, когда он говорит о женщине и прелести твоей секрет, загадки жизни равносильно. Вот разгадка жизни – это разгадка поэзии, конечно. Разгадка поэзии. Что мы говорим в книге Ларисы Миллер? Я не могу представить, что Лариса Лосовица и пишет книгу. Потому что сам способ ее существования – способ существования в поэзии только. Она не мыслит книгами, хотя достаточно много книг, она мыслит какими-то, ну, самой жизнью, что ли. И вся жизнь есть какая единая книга, единая книга. А это некие условные этапы, некие условные этапы. И вот, конечно, эта же книга примыкает ко всему, что было написано ранее, и поражает тем же. Она поражает, вот, когда я говорю о тайне, есть тайна простоты. Все мы говорим, простота, да, конечно. Вот в чем тайна этой простоты? Ведь такое ощущение, когда читаешь книгу Миллер, что как бы автор забыл, что существовало до него. Ничего не помнит. Вот нет ни Цветаева, нет ни Ахматовой, нет ни... Даже Пушкина нет. Вот она начинает как бы на... детскими голыми глазами, как сказал бы поэт, начинает на голом месте. На самом деле, конечно, в этих текстах сокрыт весь опыт русской поэзии. Конечно, но это даже видно и по стихам, и видно по прозе Ларисы Миллер. Если вы помните, вот книжка была замечательная, эссе, вот я недавно перечитал, эссе о Набокове, о стихах Набокова. Это очень точно, филигранно, отличие набоковской прозы от его стихов, отличие его вершинных стихов от стихов средних и даже плохих. Вот очень, я такого тонкого анализа не встречал ни одного, скажем, историка поэзии, там, литероведа. Такого нет, только поэт может такие вещи почувствовать. То есть, конечно, за этими якобы простыми стихами скрывается огромный опыт русской поэзии, не только формальный опыт, но опыт душевный, конечно. Потому что, вот если говорить о стихах конкретно, вот еще Лариса Миллер сама дает характеристики лучшие самой себе, своему методу, если можно так сказать. Ну вот, скажем, стихи такие, я уж позволю себе. Вообще, надо сказать, что всякие критические обсуждения стихов, кто-то сказал, что критик для того, значит, пишет стихи, чтобы у него была возможность и удовольствие еще раз процитировать стихи в своем тексте. Что я и делаю. Начиная стихи, слепо шаришь в молочном тумане, сам не зная, где ты, на подъеме, на спуске, на грани. Нужно рифмы дождись, и она тебе карты раскроет, и дорогу укажет, и мостик воздушный построит. Но едва ты пойдешь по дороге, указанной ею, рифма новая скажет, нет-нет, не туда, сожалею. И потянет тебя за собой так упрямо и властно, что подумаешь ты про себя, наконец-то все ясно. Наконец-то сошлось, как в задачке, решение с ответом, но последняя строчка отрежет, стихи не об этом. Ты прислушайся к рифме, и звучной, и точной, и дивной, что умеет прикинуться глупенькой, бедной, наивной. Очень точные, очень глубокие стихи о своем методе, потому что этот метод неописуем никакими прозаическими, скажем. Он неописуем на языке прозы. На языке прозы. Вот. Конечно, здесь есть высочайшая культура духа. И что странно, есть простота и простота. Вот я подумал, Есенин тоже простой поэт, как бы, да, он доступный всем поэтам. Но там, как там сказано, буйство чувств и половодье глаз. Вот такое. Да, все, хорошо, я дело сознаю, что не говорю. Буйство глаз и половодье чувств. Что, в общем, одно и то же. Вот. Но в данном случае вот нету этого половодья чувств. Но есть высокая культура чувства, чувство аскетического, чувство очень такого сдержанного, концентрированного. Знаете, как говорил Заболоцкий в свое время? Он говорит, что лицо стихотворения должно быть как лицо человека. оно должно быть спокойно, без стихотворения. А все страсти, все, значит, такие, как бы, эмоции должны скрываться внутри стихотворения. Вот мне кажется, это очень применимо в данном случае к поэзии Ларисы Мюллер. Она очень сдержана внешне, ее лирическая героиня очень в себе, и в то же время это понятно всем. Вот удивительное, вообще парадоксальное явление такого рода, что стихи, в общем, культурно-элитарные, а не культурно-элитарные, потому что они ориентированы на читателя культурного, они доступны почти всем. Они, вот это тот случай, когда о высокой материи, о сложных душевных переживаниях поэт говорит внятным поэтическим языком. Это редкий случай, потому что обычно мы знаем, что и очень часто, когда за изощренной техникой, за, скажем, какими-то, что эта техника является только как бы сокрытием очень невысоких и очень неглубоких переживаний. Мы знаем, какие замещения в поэзии, мы знаем. Тут как раз наоборот, тут глубокое переживание выражает себя очень внятным, доступным, понятным, неэлитарным поэтическим языком. Это вообще в поэзии большая редкость. Но я повторяю, что вот эта тайна, она велика есть, и вряд ли мы сможем, не надо, видимо, ее разгадывать. Ну что еще? Что интересно, вот эта книжка маленькая, как бы маленькая, но тут стихи напечатаны все подряд. Вот они идут не на каждой странице. Вообще стихи в книжке нужно печатать, вот как Розанов говорил, что каждая его максима, попавшая в листьях, нужно, он настаивал, чтобы она была напечатана на отдельной странице, хотя бы даже две строчки. Конечно, по-настоящему стихи нужно печатать каждое стихотворение на отдельной странице. Потому что стихи — это мир, окруженный этим пространством, и каждый стих — это организм живой. Ну, в силу наших, конечно, возможностей полиграфических, и тут печатано все подряд. И что интересно, я так посмотрел, нет ни одного стихотворения, по-моему, одно только, больше 16 строк. В основном это 4, 6, 8, 12. То есть это малый формат. Это малый формат, это великая концентрация смыслов, звуков, всего чего угодно на очень малом пространстве. Жанр, который я не встречал практически в современной поэзии, он крайне редок. Крайне редок. Что обычно пишут длинные стихи или там стихи сюжетные. Но, кстати, вот у Ларисы Мюллер как бы нет сюжетных стихов. То есть нет как бы сюжета, который развивается в повествовании. Тем не менее, оно внедряется в 12 строках, вложит рассказ. Вот я, если найду сейчас, вот стихи о маме тут есть. Стихи о маме, значит, как рассказ, хотя там всего объем ничего. Вот такое стихотворение. А мама собирается на бал, и жемчуг бел, и цвет помады ал, на стуле серебрится черногурка, ее не любит мамина дочурка, берет не любит, что распялки снят, и платье из-под бархата напят. Ведь значит, мама из дома уходит, и дочкин праздник из дома уводит, не надо было маму отпускать, ведь где, скажи, теперь ее искать? Ну, элементарные как бы стихи, и тут еще есть стихи о маме, вот как дочка ждет маму в детском саду, мама приходит, и она выбегает ему в казенном платьице, к ней выбегает. Вот это казенное платьице, оно делает погоду, как говорится. Вот все в этом есть. Там при минимуме внешней информации. Вся информация внутри стихотворения, внутри, в подтексте, в интонационных каких-то вещах. Вот это практически неуловимо. Недаром Лариса Мюллер говорит, что самое главное, вам я пересказываю это своими словами, что самое главное — это, как у вас сказано,
живут в пробелах опустотах сыгранные ноты.
Нет, там другое. Сейчас это искать долго, но я вот это отмечу. В интервалах между смыслами. Вот там-то и есть суть. В интервалах, в этих вещах, которые не осуществляются словом. За словом это стоит. Но я говорю вообще, прошу прощения, что я пересказываю. Смысл, потому что смысл и есть звук. Ну, о чем эти стихи? Ну, если брать диапазон, он огромен. Вот при всей, так сказать, такой как бы интимности, я бы даже сказал, такой вот элитарности, очень большой диапазон. Ну, о чем стихи? О жизни и смерти. О жизни и смерти. Вот когда во всей книге чувствуется присутствие вот этого вечности. Лариса называет Бога поэтом, что это не Бог, не философ, а поэт. Ну, чтобы-нибудь голословным, опять же, может, я зачитаю какие-то. Вот. Не для концов существуем, а лишь для начал, не для заката багрового, а для рассвета. Правда же, Господи, ты нас ведь предназначал для вдохновения. Ты сам ведь с душою поэта. Бог поэт, Бог творец, который, кстати, даже иногда не знает, что он творит. Там есть тоже такой мотив в этих стихах. Бог сам удивляется своему творению. Удивляется. Но он, ну, вы помните в Библии? Бог сказал, что это хорошо. То есть он сам как бы дал оценку творению. Это хорошо, ему понравилось его творение. Вот. И здесь разговор с Богом все время идет. Это не то, что у Бунина предсмертное, вот, помните, никого в подлунной нет, только я и Бог знает только он мою страшную печаль, то, что я всех таю. Вот тут разговор с Богом идет на, как бы на глазах у всего мира этот разговор идет, хотя он очень личный. И, конечно, тема смерти присутствует. Тема смерти, как сказал Достоевский в одной своей записи, он написал, бытие только когда начинает быть, когда ему грозит небытие. Вот это очень, тут это не цитируется, но это есть внутри самой поэтики. Вот все время ощущение бытия, которое есть, когда ему грозит небытие. И отношения со смертью, ну, как сказать, вот, конечно, вот я все время придумал такой термин, эсхатологический оптимизм. Вот. Конечно, как бы это оксюморон, но вот ощущение вечности, ощущение бессмертия здесь присутствует. Причем не на декларативном уровне, а не на заявление, что, ну, скажем, хотя у Пастернака помните, тоже есть, но вот бессмертные на время, мы клипу сосен почтены, бессмертные на время. Вот ощущение этого бессмертия и счастья. Вот недаром один из разделов книги называется «Точнее о счастье», да, если я не ошибаюсь. Ощущение счастья, жизнь есть счастье. Что это такое? Это тоже Достоевский. Помните, когда Зосима говорит про этих Карамазов, что такое жизнь? Жизнь есть рай. Мы живем в раю, только мы этого не понимаем. А ад что такое? Ад – это уже неспособность любить. Вот это есть ад. Неспособность любить. Вот Лариса в огромной степени одарена способностью любви. И говорил, опять же, я прошу прощения, Саша, я часто цитирую, Пушкин кончает свою статью об Радищеве фразой «Нет истины без любви». Нет истины без любви. Вот Лариса любит. И эта любовь, значит, как бы распространяется на всех нас. И когда мы говорим, вот, что мы превращаем уголь в алмаз, алмаз в уголь, наоборот, то у всех есть возможность взять алмаз, посмотреть его, взглянуть на него, увидеть его простоту, увидеть его чистоту, увидеть его глубину. Вот чем мы сегодня, я думаю, будем заниматься, с вашего позволения. Спасибо.